Добрый вечер. Я не знаю, конечно, какие будут цифры зрительского подсчета, так называемый рейтинг на завтрашней передаче на одном из телевизионных каналов, но думаю, что будут близки к рекордным. Название передачи «The Spying Game» – «Шпионская игра». И рейтинг будет высокий, потому что выдержки из этой программы замелькали в новостях английских уже более недели назад. Выяснилось, что на советскую разведку работала одна 70-летняя бабуля, которая в свое время служила секретарем важной организации и передала массу секретов. Зовут ее Мелита Норвуд, она на свободе, она с обаятельным лицом давала интервью телекамерам. Потом еще один человек всплыл, и еще всплывут завтра после показа передачи. И у нас в гостях сегодня знакомый вам хорошо Олег Гордеевский, с которым мы решили встретиться, чтобы нам пояснил, что же такое творится и откуда это все берется.
Добро пожаловать.
Добро пожаловать, Олег.
Спасибо.
Мы саму книгу, на основании которой поставлены все эти фильмы, обсудим через несколько минут. Сейчас мы о ней не будем говорить, потому что это слишком крупное предприятие и мероприятие. Мы сейчас просто поговорим о том, о чем пишут последнюю неделю все английские газеты. Конкретно. Каким-то образом сейчас выяснилось, что целый ряд лиц, вот это вот Мелита Норвуд, потом еще один бывший полицейский, Джон Симмонс, который также работал, они находятся на свободе и с обаятельными улыбками дают интервью телевизионщикам, и ничего не происходит. И в газетах кругом возникают вопросы. Что же такое сейчас творится в стране, когда люди, нанесшие явный урон и явный вред, и предавшие массу людей, мало того, что находятся на свободе, но вряд ли эту свободу когда-нибудь потеряют.
Да, все эти имена пошли из Митрохинского архива, книги, которая опубликована неделю назад, и мы сейчас, я думаю, о ней поговорим, но является фактом, что в книге, в английской главе этой книги было опубликовано, что вот это Холла, ее КГБовское имя было, псевдоним Холла, и еще один полицейский, бывший сержант Джон Саймонс, они были советскими шпионами, работниками, агентами КГБ. Причем эта Холла была агентом КГБ с 30-х годов и до начала 50-х годов, а может быть и дольше. На этот конкретный вопрос, почему их, скорее всего, не привлекут к ответственности, и почему их не привлекли до сих пор, хотя подозрения у спецслужб о том, что они были советскими агентами, существовали давно. Ответ такой. Во-первых, это не первый случай. Это почти что в большинстве случаев, увы, советские и многие другие шпионы в Англии не привлекаются к ответственности. Из-за того, что их законодательство и судебная практика чрезвычайно сложная. И очень чувствительная в отношении защиты прав индивидуума, правового положения индивидуума, я бы так сказал. Для того, чтобы пошло в суд и было доведено до конца, и чтобы добиться осуждения подсудимого, или обвиняемого, вернее, нужно, чтобы были собраны юридические доказательства вины подсудимого.
А типа того, что сам признался?
Сам признался, увы, вот это самое правило, которое не существует в других странах, в Англии признается как доказательство. Если человек сам признался, это засвидетельствовано и отдокументировано, то это, увы, в Англии русская общественность борется против этого, это считается, да, доказательством вины подсудимого. Если же они отказываются с самого начала, то надо собрать явные улики. А улики, которые обычно предоставляет, скажем, служба безопасности, вот это MI5 служба известная, служба безопасности, она... Эти улики обычно не принимаются. Принимаются к сведению, но не являются настоящими юридическими уликами. Например, служба безопасности может предъявить целое дело разработки, изучения объекта, подозреваемого в шпионаже. Может представить тома пленок, накрученных с подслушанных разговоров по телефону или даже с помощью микрофонов в квартире и так далее. И это не признается судом как доказательство. Нужны практические доказательства, собранные полицией. А служба безопасности — это гражданская служба, часть общей службы чиновничества английского государственного. Она не имеет полицейских функций. Они не имеют права арестовывать, и они не имеют права предоставлять материалы в суд. В суд должны быть представлены материалы только от спешл-бранча, особого отдела, наиболее серьезной части.
Спецотдела полиции,
собранные в качестве какой-то результате какой-то операции как таковой. Как это было, например, несколько лет назад в отношении некого Майкла Смита. Майкл Смит был агентом научно-технической линии КГБ с конца 70-х годов. О нем знали, перебежчик о нем сообщил, о нем были другие материалы, и подозрения давно существовали, но его не могли арестовать и передать дело в суд, потому что не было доказательств. Для этого Special Branch организовал специальную операцию, где они специально установили, когда у него будут в багажнике машины документы, свидетельствующие о связи с КГБ, когда у него будут наличные крупные суммы, за которые он не сможет отчитаться, когда он будет в телефон-автомате в каком-то месте вести переговоры с оперативным работником КГБ о конкретных разведывательных вещах. Вот когда они все это... А они сумели с большим трудом это собрать. И вот только благодаря этому его удалось посадить в тюрьму.
Олег, но ведь Мелиза Нормут не отрицает того, что она работала шпионкой. Она с приятной улыбкой говорит, что она бы сделала это снова. Да, потому что она работала не за деньги. Да. Она была идеалистка. Она работала по...
Дело в том, что ее, так сказать, BBC, которая поставила по книге, которая вышла несколько дней спустя, BBC поставила в положение такого сюрприза. Они ее навестили дома, сразу начали беседовать, все записали на пленку, и она полупризналась в том, что действительно, да, она была агентом КГБ, передавала, она была идеологически близка, она нисколько не раскаивается и так далее. Эту пленку, это видео или программу мы увидим завтра, в 8 часов вечера. Угу. То есть до завтрашнего числа, вот ровно через сутки, мы только узнаем, призналась ли она достаточно для того, чтобы передали ее дело в суд. Мало того, если признано это будет достаточным, то, может быть, все равно не передадут, потому что начнутся другие соображения высказываться. Она старая, дело очень давнее, службы разные полицейские не действовали как надо, ее не повестили, с ней ее ни разу не вызвали в полицию, чтобы ее опросить, не допросить, а опросить. Это большие упущения, нарушенная легальная процедура юридическая и так далее. То даже если она признается завтра, скорее всего, все равно ее не привлекут к ответственности. Вот такие здесь либеральные демократические законы.
Да, если 87 лет, проваландить это дело недолго, оно само как-нибудь решится.
Ну, есть и эти расчеты, да.
Она живет в Бексли-Хите, кстати, от меня в нескольких автобусных остановках.
Но меня во всей этой истории очень удивляет поведение англичан. Олег, мы знаем, что ее соседи, которым она раз в неделю разносит газету Morning Star. Она по-прежнему работает активисткой.
Да, коммунистического движения.
Коммунистического движения. Она разносит по утрам газету.
Да.
И она разносит около 30 газет таких.
32 номера.
32 номера она соседям каким-то своим. Так вот, из этих 32 человек, когда она разнесла газету, то есть и стало известно, что она вот такая шпионка, она сказала, что она потеряла всего одного подписчика, что все остальные ее, так сказать, поддерживают, что личная жизнь ее от этого не изменится.
Ну, знаете, во-первых, англичане очень упрямые люди, и у них чувство достоинства. Да. Даже если их, особенно когда их обвиняют или критикуют, они страшно ощетиниваются. И они рассматривают критику этой Холлы, которая, значит, была, как выясняется, шпионка, как критику в отношении их самих. Угу. Поэтому они, естественно, не будут сразу, потому что это как бы следовать за толпой. Они все большие индивидуалисты. Да. И у них право, так сказать, независимого мнения и так далее.
Второй человек, Джон Саймонс, там есть некоторые пикантные детали, потому что его тренировали или его учили на некую роль Ромео. Он был такой профессиональный соблазнитель. И он в интервью в телевизионном признался, что его специально этому обучала дама русская, даже не одна, а две приехали из Москвы, и он с такой полуулыбкой говорил, что вот курсы получились довольно мощные. Мне это странно, потому что Россию тех лет, скажем, когда...
73-й год.
Я на гастролях ездил, по России в то время, и мы все время шутили, что кривая сексуального образования очень, так сказать, низкая там, в районе Приуралья. И каким образом Россия могла такого типа знания нести и даже экспортировать их Мне совершенно было непонятно.
Вы знаете, я думаю, он сочиняет, конечно. Он просто фантазирует. Никакие женщины его не приезжали, не обучали. И КГБ на него полагалось полностью, что он сам, он собой. Он выглядит хорошо, такой приятной внешности. Сейчас он с бородкой, тогда он был без бороды, но тоже выглядел интересным мужчиной. И КГБ бы не хватило бы смелости присылать женщин его обучать этому искусству.
Это, конечно, но, с другой стороны, Олег Антонович, всегда в распоряжении КГБ были так называемые ласточки.
Ну, или это... Наташи. Наташи, еще звали.
Наташи, ласточки, это дамы привлекательные, которых подкладывали, пардон, ну, с, да, которыми знакомили, с которыми знакомили интересовавших КГБ лиц, скажем, посла Франции Мариса Дежана.
Леонид Иванович, могу я вам, как бывший гастрольный артист, сказать? Они душевности брали. А я про другое говорю.
Нет, не в этом дело. Просто бы не стало бы КГБ вызывать агентов второго главного управления, которые работают внутри Москвы, внутри страны, пересылать их в Лондон с привлечением внимания, так сказать, наружного наблюдения английского и так далее. Это просто невыполнимо. Он это выдумал для того, чтобы потом написать книгу и продать. И, кроме того, свое выступление перед BBC он продает за деньги. Он сейчас играет на этом. Он, наверное, очень рад, что вот книга эта вышла, о нем написали, что он был такой КГБовский Ромео. Да. Потому что он хочет подзаработать на свой старый век.
Потому что таких историй личных можно, во-первых, самому насочинить, во-вторых, у Стендаля списать.
Да, а кроме того, он уже разговаривал с полицейскими, он пытался в 80-е годы признаться и рассказывал, вот приезжали женщины, вот я ездил по странам Африки и там пытался завербовать женщин всяких, работающих на американское и британское посольство. Ему просто не поверили, считали, что он фантазер.
Ну, потом скучно такие слушать истории. Все зевают просто. Опять женщины. Хорошо, мы будем ждать тогда завтрашнего дня и будем смотреть передачу, и, может быть, по ее результатам что-то такое обсудим в будущем. Но книга, на основании которой эта передача родилась и появилась, это событие, с моей точки зрения, важности неприходящей, и она подводит жирную черту над многолетней работой не только Комитета государственной безопасности, но и вообще разведывательной, так называемой, вот этой комьюнити международной на протяжении многих и многих лет.
Потрясающая книга.
Книга под названием «Митрохин файл» или «Митрохин архив Митрохина». Я надеюсь, будет когда-нибудь переведена на русский язык, и наши слушатели смогут с ней ознакомиться непосредственно. Но эту книгу надо вообще держать на полке, как справочник, как реферативное пособие, потому что в ней 1000 страниц.
Все, можно сказать, что это трудно сделать, потому что она такая большая и толстая, что на полке она займет очень много места. Да.
Или переломит полку.
Да. Поэтому без дальнейших всяких отклонений давайте перейдем к книге, потому что Леонид Владимирович ее почитал, дал мне на сутки, я тут кое-что сам себе отметил, вы пришли. У нас у каждого есть какие-то полюбившиеся или запавшие в память места.
Полюбившиеся.
Да, а что вы думаете?
Да-да.
Мне одно место там очень полюбилось.
Ну, видимо, надо начать с Митрохина. Кто такой Митрохин? Мало кто знает, пока еще. Был это Василий Митрохин, один
Василий
из
двух... Никитич, давай.
Василий Никитич, очень хорошо. Василий Никитич Митрохин, полковник КГБ, сейчас говорят внешней разведки, но он ушел до того, как она стала называться служба внешней разведки, он пошел на пенсию в 84-м году. До 84-го года, с конца, видимо, или середины 60-х годов, то есть последние 20 лет своей жизни, он работал начальником секции архива первого главного управления, то есть разведки, внешней разведки, той части архива, в которой хранились наиболее секретные дела всей внешней разведки. Поэтому он знал важнейшие секреты внешней разведки Советского Союза с 20-30-х годов по начало 80-х годов. Причем он знал, ее спрашивают, знал ли он больше, чем другие начальники. Да, он знал больше. У начальников не было времени читать все эти архивные дела. И интереса не было. А у него было и время, и наличие. Они все были рядом, на полках стояли вокруг него. И он вроде бы имел по должности, должен был читать, проверять, все ли правильно там у них. Они все нумерация и прочее, формальности соблюдены. И он читал. И этот человек, как бы незаметный, тихий, скрытный, общавшийся мало с другими людьми, а такими они и должны были быть, архивисты, он не вызывал никаких подозрений. И вот этот человек с 1972 года до выхода на пенсию в 1984 году, он делал выписки секретно, тайно, из архивов, на маленькие кусочки бумажки, бумаги. Комкал их, бросал в корзинку. К вечеру он из корзинки их собирал, на тот случай, если кто-то придет и проверит. Но ни разу это не произошло. Он собирал комочки, прятал их в башмаки и выходил из здания. Сначала на Лубянке, а после... Ну да, в 1972 году они переехали. То есть большая часть это было уже в новом месте, в Ясенево.
А он перевозил этот архив в Ясенево. Он даже благодарность получил.
Ну да, это в его истории рассказывается. Он должен перевозить. Это было самое трудоемкое мероприятие при переезде в Ясенево с Лубянки в 1972 году. И он был главным человеком при переезде. То есть он знал наизусть, где какие дома хранятся. И он в течение 12 лет он переносил, выносил из здания ПГУ, Первого главного управления, вот эти кусочки бумажки с заметками. А по воскресеньям и в отпуск он сидел, переписывал их на даче, на пишущую машинку, чтобы все это было отчетливо видно, кусочки, самые важные отрывки из самых важных и секретных дел, и прятал их в тайники на своей даче. Он сначала прятал дома их в квартире под матрасом, потом перевозил на дачу, и на даче снова прятал. В результате за 12 лет он собрал тысячи, несколько тысяч материалов. Почему? Ну, это длинная история. Это история советского диссидента. Но по-своему. Потому что он, так сказать, смотрел на все это изнутри. Он выезжал за границу в начале карьеры, потом его не выпускали как архивиста, естественно. Он был скрытый диссидент. Например, он однажды написал анонимное письмо в литературку. Угу. И очень боялся, что его опознают.
Угу. Написал левой рукой.
По Пастернаку, когда против Пастернака была кампания. Представляете? Очень его потрясло вторжение в Чехословакию в 1968 году. Потом другие события. И последняя капля, переполнившая чашу, это был Афганистан. И он знал, как все происходило. Об убийстве Амина, все подробности, какие речи произносили, так сказать, для публики, что происходило на самом деле.
Это был спецназовский штурм 20-х.
Вот все это он все знал в деталях.
Операция «Агат».
Да.
100 человек погибших с русской стороны.
Да, никто этого не знал. Никто не знал. Я ни в одних источниках не видел. Я сам не знал. Оказывается, что охрана дворца Хафизулы Амина была очень хорошая. Mm-hmm. Они сопротивлялись, и они положили 100 нападавших.
А нападавшие были одеты, как на карнавале, в афганские одежды.
Нападавшие были, кроме того, исключительно... отборные, тренированные солдаты и офицеры.
Да, продолжайте.
Да, но главное было не только его протест, не столько протест. Главное было какое-то чувство историка. Не дать забыть потомкам о том, что в действительности произошло. Какая была в действительности советская история. А советская история – это в значительной мере история КГБ. Внутри страны и за границей. И его заметки, они охватывают на процентов на 80 все, что было за границей, но большая связь с мероприятиями, репрессиями, слежкой, провокациями против диссидентов и так далее, подавлением инакомыслия при помощи КГБ, особенно очень много при Андропове, которого не понимают на Западе, что он был еще более жесткой фигурой, чем его предшественники и так далее. И более жестокой. Вот. И не дать забыть потомкам. Вот это его главное. И он начал думать, как попасть на Запад. Сначала он понимал, это, пожалуй, невозможно. Он думал, может сбежать с парохода, с теплохода пассажирского. Но у него семья, у него на руках сын и жена и так далее. Но тут развалился Советский Союз. И он в 92-м году выехал в одну из прибалтийских стран, пришел в американское консульство, начал им рассказывать. Они его выгнали. Они потом волосы на себе рвали.
Пол Редмонд, мой знакомый... И сейчас рвут.
Рвут. Пол Редмонд, это начальник центра, так называемого центра контрразведки
в ЦРУ. А вы его знаете.
Пол Редмонд.
Да, но этот Пол Редмонд хотел, чтобы его приняли.
Ну, конечно, он теперь выступает, говорит, наше ЦРУ, смотрите, как мы опозорились. Угу. Он, да, это Пол Редмонд. И действительно, они опозорились. Он взял и пошел. Он не бросил, он пошел в британское посольство. Его приняли прекрасно. Молодая девушка, прекрасно говорившая по-русски, вежливая и так далее.
Ну, просто вежливые люди.
Связали, вежливые, но и умные. И умные, толковые. Связали, те сразу поняли. Сразу.
Потому что есть качество информации.
Но у нее только были какие-то маленькие заметки, а у нее уже там тысячи хранилось. Все равно это было важно. Ему говорят, ну, приходите снова. Через пару месяцев он приходит, снова приехал, приносит 2000 страниц информации во время второго визита. Mm-hmm. Они посмотрели, да, это то, что нужно. Это просто потрясающе. И говорят, ну что, давай, переезжай. Mm-hmm. И в конце 92-го года он с семьей, с каким-то количеством документов, он через Прибалтику выезжает в Британию. И с тех пор он здесь, 7 лет. Но в книге, я так и не понял, написано, как извлекали его архив. Я думаю, это не написано.
В чемодан. Об этом, да, написано. Да, так же, как вас извлекали, еще нельзя об этом рассказать.
Ну, я-то думаю, вот, ходили, я читал газеты, по газетам судя. Я говорю уже, так сказать, совершенно судя по слухам и газетным сообщениям. У него остались запрятанные на даче или где-то там...
Под полом.
Под полом коробки или чемоданы, или ящики.
Молочные
бидоны.
Да. И кто-то поехал, извлек и сумел переправить уже без его помощи физическое присутствие в Англию. То есть весь его архив, большая часть архива, ну, 95% оставались на даче, спрятанные. Это нашли, извлекли и привезли в Лондон. И 7 лет расшифровывали. Вы представляете, 7 лет понадобилось. 4 года напряженной работы в целом, и еще 3 года, чтобы написать вот эту книгу. 996 страниц.
То есть про него, можно сказать, секреты КГБ бидонами вывозил.
Бидонами вывозил. И это совершенно, конечно, выдающийся человек. И вся эта операция, вернее, вся эта история, это теперь самая, может быть, крупная, самый крупный эпизод в истории разведывательной войны, в ходе холодной войны между Востоком и Западом.
Понимаете, что идея истории как таковой, сделан был анализ того, на что студенты обращают внимание, на какую тему они пишут свои кандидатские и потом докторские степени по истории. Как правило, дальше Сталина и Гитлера взгляд историков нынешних молодых не простирается.
Глубже.
И по этому поводу сетовали даже исторические авторитеты. И я, глядя, вот прочитав за последние там сутки Митрохинскую книгу, насколько было возможно, пришел к выводу, что тут по крайней мере 80, а может быть и сотня докторских диссертаций. Тут столько всякого нарыто,
да,
столько всяких перекрестных, понимаете, ссылок. Да. Что... Поэтому за светлый труд Василия Никитича Митрохина мы и чокнемся.
Давайте
сейчас стаканами.
Давайте перед тем, откройте первую страницу, там от его рукой
факсимильно. Его рукой факсимильно написано, посвящается всем, кто хотел сказать правду, но не сумел. Да. И вот в этом месте мы сделаем сейчас перерыв, потому что все понедельничные слушатели, мы с ними простимся. В понедельник все, наоборот, выходят в сокращенном варианте. Но те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Мы поднимаем тост за автора, проделавшего колоссальный, тайный и не тайный, явный труд. И хотим предложить вам музыкальный отрывок. Это «Каза Дива». Поет Мария Каллас и композитор Беллини. Произведение называется «Норма», или сегодня мы его назовем «Повышенная норма». Мария Калас, Павел Казадива. Это из коллекции нашего гостя. Олег Антонович, у вас нет ощущения, когда вы дома слушаете вот Марию Калас, что вот раскроешь рот, и вроде у самого точно так же получится. Потому что она поет с такой легкостью.
А мне особенно нравится фигура Беллини. Ему было 30 лет, или 29, когда он написал эту такую талантливую музыку. И он умер в возрасте Пушкина. Вот такой гений погиб в расцвете лет.
И Моцарта.
Да, и Моцарт. Вот удивительные люди. Вот я, когда смотрю на них, я завидую. И, может быть, кстати, то, что они сотворили, сравнимо с творчеством Митрохина. Хотя медленно. Но создал в итоге... Митрохин построил огромное здание.
Митрохин — это Пимен такой, это летописец.
Вы знаете, у Галича есть песня, просто пророческая, которая называется «Эрика берет четыре копии». Там вот сказано, что вот ходят между ражами добрынями летописцы Несторы и Пимены, что их никто не знает, но что они появятся. Понимаете, вот это очень интересно. Ну, это как-то естественно. Я, простите, когда мы в лагерях сидели, то все время мы друг другу говорили, как в разговорах, ну, погоди, вот найдется человек, вот он где-то есть, который сейчас все это записывает. И вот пройдет время, он опубликует. И опубликовал.
Да.
Солженицын появился.
Олег, а у меня вот такой к вам вопрос. Вот мы знаем, что ведь Митрохин написал книгу это не сам по-английски, да? Он ее написал в соавторстве с профессором Кристофером Эндрю, да?
Да.
И удивительно, почему, скажем, все английские разведки выбрали именно вот такую форму оглашения материала.
Ну, это очень справедливый вопрос, потому что критики, особенно слева, которым не понравились разоблачения, слишком много там людей с левого фланга оказались, они критикуют правительство и службы, что вот зачем вы выбрали одного человека, почему не предоставили, скажем, парламенту сначала почитать, какому-то комитету парламента, а потом давать научному работнику в руки. Ну, ответ такой. Во-первых, парламенту невозможно это показать, потому что он нечитабельный, этот материал. Он должен пройти, как этот Кристоф Анду, 3 года работал, просеивая материал, изучая, и вставляя это в грандиозный общий контекст. Так контекст такой мощный, эти 900 страниц. Он столько книг прочел, он и свои книги использовал, и другие лучшие книги по шпионажу восточному.
Потому что он с вами же книжку написал.
Вот он ее очень сильно положил в основу.
Так. Потому что, кстати, одна из глав книги Митрохина — это как пытались дискредитировать вас, Кристофера Андрея и Джона Барна после выхода ваших книг.
Конечно, да.
Компания «Антипротив Гордеевского».
Поэтому это одна из причин. Другая причина. Дело в том, что среди очень парламентский комитет, много людей, или парламент, еще больше, 650 человек. Там же много все еще секретных сведений, их нельзя засвечивать. Еще операции идут в разных странах, повсюду, по всей Европе, по всей Северной Америке. Идут операции, что давать, что не давать, и в каком виде показать. А когда выбирают одного человека, скажем, надежного, который уже знает, что он не выдаст, и все точно будет соблюдать, как ему предпишут, это дело надежное. Он вставляет только то, что можно. Угу. Плюс он пишет о тех, которых нельзя по фамилии, он пишет, говорит, там не такой-то, а Дан, или там какой-нибудь еще там...
Клички.
Кличка. Пишут. Читаешь главы итальянские или американские, сплошные клички.
Да.
Потому что или нельзя выдавать до сих пор фамилию, или по юридическим соображениям. А парламенту как это можно дать? Вот получается, что хорошо звучит, парламенту дай почитать сначала, но не получается это практически никак.
Да-да, это было правильно сделано.
Я хочу попросить Леонида Владимировича напомнить нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Если вы просите, как я могу отказать? 26 сентября 1849 года, 150 лет назад, в Рязани, в семье приходского священника, родился великий физиолог, лауреат Нобелевской премии 1904 года Иван Петрович Павлов. Он окончил церковно-приходскую школу и духовную семинарию, но в возрасте 21 года не принял сан, а поступил в Санкт-Петербургский университет, где изучал химию и физиологию. Потом получил диплом врача в Императорской медицинской академии, стажировался в Лейпциге и Бреслау, нынешнем Вроцлаве. Вернувшись в Россию, занимался исследовательской работой в лаборатории Боткина, а с 1890 года занял кафедру физиологии в медицинской академии, где работал до 1924 года. Затем был новый институт экспериментальной медицины. 22 года, с 1898 по 30-й, Павлов изучал рефлексы животных и в 1930 году опубликовал свою знаменитую работу «Теорию условных рефлексов». Иван Петрович Павлов был верующим человеком и убежденным антикоммунистом. Еще в 1922 году он просил Ленина разрешить перевод его лаборатории за границу, но Ленин отказал. Во время поездки в Соединенные Штаты в 1923 году ученый открыто осуждал коммунистический режим. Позже он написал Сталину, что из-за отношения большевиков к интеллигенции ему стыдно называться русским. В конце 20-х годов он демонстративно не пустил в свою лабораторию приехавшего с визитом Бухарина. И все же мировая слава Павлова его уберегла. Тронуть не посмели.
Народ до сих пор о нем помнит. Есть молодежная шутка, говорят, вот собака Павлов.
Он скончался в возрасте 85 лет. 27 сентября 1864 года, 135 лет назад, Карл Маркс основал Интернациональный союз рабочих, более известный как Первый интернационал. Как иронически звучит сегодня напыщенное изречение Ленина: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». 27 сентября 1939 года, 60 лет назад, после почти месяца героического сопротивления, конница против танков, Варшава капитулировала перед гитлеровскими полчищами. Может быть, поляки держались бы и дольше, но, как известно, 17 сентября им в тыл ударили полчища Сталина. И уже на следующий день после капитуляции 28 сентября два агрессора, Германия и Советский Союз, подписали между собой договор о дружбе и границе. Так появилась советско-германская граница, которую гитлеровцы и перешли 22 июня 1941 года. 27 сентября 1949 года, 50 лет назад, Советский Союз в одностороннем порядке денонсировал договор о дружбе и сотрудничестве с Югославией. Братская Югославия отказалась повиноваться приказам Сталина и тут же превратилась в заклятого врага, а ее президент, дорогой товарищ Тито, стал именоваться кровавым псом империализма. Некто Орест Мальцев вскоре сочинил книгу «Югославская трагедия», где Тито изображен прихвостнем страшного американца Шерри Маккарвера и британского злодея Баджи Пинча. За эту книгу Мальцев немедленно получил сталинскую премию. 28 сентября 1924 года, 75 лет назад, в городке Фонтана-Лири родился известнейший итальянский киноактер Марчелло Мастроянни. «Сладкая жизнь», «Ночь», «Брак по-итальянски», «Развод по-итальянски», «Вчера, сегодня, завтра». Этими и другими фильмами с его участием упивался весь мир. В декабре 1996 года Мастрояни скончался. 28 сентября 1964 года, 35 лет назад, умер талантливый поэт и прекрасный человек Михаил Аркадьевич Светлов. В последние годы жизни он часто болел. Может быть, потому что, мягко говоря, любил выпить. Но даже выпивший всегда оставался добрым и остроумным. Так случилось, что я пришел к нему по делу от моего журнала за 3 недели до его кончины. Он лежал на диване, извинился, что не встает. «Вот он с вами посидит», — улыбнулся Светлов и показал на громадную резиновую обезьяну с его лицом. Не помню уж, кто из друзей художников сделал ему такой необычный, объемный дружеский шарж. Несмотря на авторство, так сказать, очень советских вещей, вроде «Гренады» или «Каховки», власти косились на Светлова за его острый язык и прямоту, но все же посмертно в 1967 году наградили Ленинской премией. 30 сентября 1949 года, 50 лет назад, последний транспортный самолет доставил продовольствие в Западный Берлин. 11-месячная советская блокада города прекратилась еще в мае, но снабжение по дороге через территорию ГДР оставалось ненадежным, и потому полеты американской и британской авиации, создавшей пресловутый и прославленный воздушный мост, продолжались до конца сентября. за время с июня 1948 года по сентябрь 1949 года было совершено 277 264 полета, и берлинцам доставлено 2 325 808 тонн продовольствия, медикаментов и всех других предметов первой необходимости. Это был мирный триумф Запада. Злодейский план Сталина задушить Западный Берлин голодом и вынудить союзников оставить город с позором провалился. И последняя годовщина недели. 1 октября 1904 года, 95 лет назад, в городе Бердичеве родился великий пианист Владимир Горовиц. Он дебютировал в 1922 году в Харькове, а еще два года спустя, в 20-летнем возрасте, сыграл знаменитую серию из 23 концертов в тогдашнем Ленинграде, в ходе которых исполнил более 200 произведений. Он не возвратился из зарубежных гастролей и в 1933 году женился на дочери дирижера Артура Тосканини. Незадолго до смерти Горовиц посетил Россию, где выступил с громовым успехом.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас возвращаемся в нашей беседе к книге архива Митрохина. Мы, так сказать, все читали. Я просто хотел с маленького эпизода, который мне запал, начать. Это по поводу Нуриева и Макаровой. Нуриев, когда остался на Западе, потом через некоторое время после него Наталья Макарова осталась. И это отрывок из докладной в Комитете госбезопасности, которая гласит следующее. В зависимости от результатов специальных действий по отношению к Нуриеву, направленных на уменьшение его профессионального мастерства, мы должны рассмотреть возможности подобных акций в отношении Макаровой для локализации негативных последствий ее выступлений в Англии и Америке. Речь шла о том, чтобы им поломать ноги, насколько я понимаю.
Да, да, конечно, да, да, да.
Меры, да, специальные действия, направленные на уменьшение профессионального мастерства.
Да, правильно.
Уменьшение профессионального мастерства.
Ну, таких можно составить словарь эвфемизмов КГБ. Таких очень много. Все эти активные мероприятия, которые означали... Вначале это означали мокрые дела, то есть убийства и так далее. А потом стали, так сказать, поскромнее мероприятия по манипулированию общественного мнения на Западе. Это были активные мероприятия.
Вы знаете, в один момент я вздрогнул. В 1978 году я работал на радио «Свобода» в Мюнхене. И вдруг в один прекрасный день, в одно прекрасное утро, во всех комнатах сотрудников этой редакции, в том числе и тех, которые запирались на ночь, были обнаружены листовки. В листовках, отпечатанных на машинке, было написано, что мы, они были анонимные, конечно, без подписи, что мы, русские сотрудники радио «Свобода», возмущены засильем евреев на нашей радиостанции. Наш великий писатель Александр Солженицын прямо писал о том вредоносном влиянии, которое оказывают евреи в России, и так далее, и так далее. Такая грязь на целую страницу. Я помню еще, взял одну эту листок, ну, понятно, так сказать, было происхождение, но все-таки кто, что, неужели это так вот централизовано? Я помню, отнес одному там американцу, у нас был, который за безопасность отвечал, он, конечно, ничего не нашел, разумеется. Вот. Позже выяснилось, гораздо позже, в 86-м году выяснилось, что это, скорее всего, сделал Олег Туманов, был такой у нас молодой человек, завербованный советскими. Он потом вернулся в Россию в 86-м году, бедный, спился и умер. Но не в этом дело. Ну, наверное, он сделал. Но вдруг я читаю вот эту книгу Митрохина и вижу, что это было специальное мероприятие службы А, службы дезинформации. Да. Они создали, видите ли, обращение такое с целью посеять национальную рознь на радио «Свобода».
Ну, за какую грань отечественной истории не возьмись, везде есть какие-то или мероприятия, или какие-то истории, изобилующие совершенно в этой книге. Вы выписали себе что-то.
Ну, здесь бесконечный список. Давайте расскажу, да?
Меня потрясла история партизанского движения в Одессе.
А, партизанское движение в Одессе. Ну, да, это можно пару слов сказать об этом. Вы знаете знаменитые одесские катакомбы? Написаны романы на эту тему, всякие там якобы воспоминания очевидцев, хотя очевидцев на самом деле, как выяснилось, не было. Не осталось ни одного. Значит, создан миф о партизанах в одесских катакомбах, которые боролись там, по крайней мере, два года, с 41 по 43 год. Угу. Там устроили музей, туда организовывают экскурсии и прочее, прочее. В энциклопедии вошло. И вот Василий Митрохин, ему на глаза попалось дело. Даже товарищ какой-то ему сказал: почитай, Василий, почитай про Одессу. Он прочел. Что же оказалось? В 41 году, когда в сентябре оставляли Одессу, и туда входили немецкие и румынские войска, в НКВД решили направить две группы в катакомбы, диверсионные, под видом, ну, таких спонтанных партизан. Одна от одесского НКВД, другая от московского, центрального НКВД. Они спустили сюда вот, темень с припасами, с какими-то лампами, с оружием, и не смогли договориться, кто же будет начальником, одесский человек или московский человек. Две группы в темноте, почти в полной темноте, начали стрелять друг друга. Истреблять, бороться за первенство. В результате одесская группа победила. Всех московских перестреляли до одного, включая руководителя. И восторжествовала одесская группа. О немцах никаких румынных и диверсионных вылазках и не думали. Дальше они начали стрелять друг друга. Там что-то не поделили, там что-то поспорили, заподозрили кого-то, что там он немецкий лазутчик или всякое там, или куска хлеба и так далее. Одного убили, третьего, четвертого. В результате осталось три человека. Эти три человека, они вроде бы друзья, все, так сказать, хорошие друзья.
Но
двое заподозрили третьего, что он не такой хороший друг. Объединились и убили третьего. Когда осталось только двое, начальник застрелил своего единственного подчиненного. И он остался один, дожил до 43-го года, выполз и рассказал лживую историю этих катакомб. Что вот мы боролись с немцами, с оккупантами, немцами, румынами и так далее. И повел очевидцев, не очевидцев, свидетелей, показать катакомбы, где они боролись якобы два года с немцами. Поднял гранату одну, и она у него взорвалась в руках, и он погиб. Оказалось, никого нет. И немедленно начали пропагандистские органы создавать легенду катакомб о том, как они мужественно боролись с немцами. Хотя они все перебили друг друга. Потом, смешная деталь, оказалось, что второй человек, которого убил начальник
последний, не убит.
Он был не убит, он был тяжело ранен, он выполз, приполз домой куда-то в хату, взял жену, отца и сбежал на запад. А выходит, когда союзники там приближались, из Германии перебрался во Францию, остался спокойно жить. И от него дошли первые сведения, что не так-то это было все в одесских катакомбах. И все это потом попало в дело. В деле полностью все стало известно. Но КГБ и партия зажали это и продолжали поддерживать легенду героических одесских катакомб. Это был один из эпизодов, который подорвал, собственно, митрохинскую веру вообще в советские официальные идеалы.
Вообще следует заметить так, что вся книга показывает несостоятельность нынешних попыток службы внешней разведки, даже оставим террор, там, да, КГБ, да. А сейчас вот служба внешней разведки хочет показать, какие они были мастера, как они верно служили родине, да, и как они чего-то добивались. И вот вся книга показывает, что все это, все их, особенно политические достижения, там научно-технические они что-то, да, что-то выкрадывали, но политически это все кончалось провалами.
Но 30-е годы были славными, когда были люди, веровавшие на Западе в идеалы коммунизма, которые не за деньги работали, не за страх и за совесть, тогда были крупные успехи.
Там были крупные успехи. Это было смешанное, да. Ну, очень смешанное, но были успехи. Возьмите эту историю Григулевича.
Вот Григулевич.
Был такой нелегал. Иосиф Рамуальдович Григулевич. У него, так сказать, и героическое, и преступное все переплетает в свою жизнь. Известен он был под псевдонимами Артур, Дакс и Филипп. А большую часть времени в Латинской Америке, а потом в Европе, он работал под фамилией Теодоро Кастро. Так вот, он начал свою карьеру успешную с тем, что истреблял троцкистов в ходе гражданской войны в Испании. И вел тренировку, так сказать, обучение испанцев приемам саботажа и диверсий против там франкистов и так далее.
Они убивали троцкистов ПАУМ. Это организация троцкистская ПАУМ, которая была на их же стороне.
Они на стороне против революции были и республики, но тем не менее они были враги, потому что они, так сказать, немножко любили труд. Потом в конце войны его перебросили в Мексику, чтобы организовать убийство Троцкого. Первое покушение, попытка покушения на Троцкого, которое осуществил глава компартии Мексики Сикейрос, фактически было организовано Григулевичем. Григулевич был там сзади, их, так сказать, направлял, организовывал и организовывал уход, отход, чтобы спрятаться. Если удача, неудача, но надо спрятаться. Хотя потом все-таки Сикейрос арестовали, а сам Григулевич бежал в Южную Америку. Позднее Троцкий был убит другим агентом. В 1942-1944 году он был главой нелегальной резидентуры НКВД в Аргентине. И вот тут он особенно прославился. Потому что он организовал взрывы на судах и складах, принадлежавшим немцам или аргентино-германским компаниям, чтобы, так сказать, нанести урон торговле
Аргентины с Германией.
Иногда стратегическими материалами. И он успешно, он завербовал себе под агента некого Феликса Вержбицкого, который оказался большим героем и большим специалистом по производству взрывчатки. И они взрывали довольно успешно эти склады, суда, взрывали магазины германской книги там в Буэнос-Айресе и так далее. До тех пор, пока ему не предписали вообще прекратить, потому что боялись, что он все это раскроется рано или поздно, будет большой политический урон. Вот, секретный агент и так далее. Ну, так он это и сделал. Переехал куда-то в Уругвай, потом в Чили, потом... И в конечном итоге оказался не где-нибудь, а в Коста-Рике. И в Коста-Рике, которая нуждалась явно в умных и образованных людях, он стал крупным чиновником Министерства иностранных дел.
Да.
И его назначили практически послом, шарж д'аффер, в Рим. То есть практически посол Коста-Рики, независимого государства, в Риме после 1945 года. Советский нелегал.
Нелегал. Что по-испански говорил с акцентом, неважно.
О, он говорил хорошо с акцентом.
Ну, он уже давно работал, уже в Испании получил подготовку.
Потом Латинская Америка, так что...
Да, он, видимо, очень хорошо говорил.
Очень хорошо.
А если у него там какой-то акцент? Там столько акцентов перемешалось. Куба один акцент, Аргентина другой, а Испания третий.
Но дальше-то?
Дальше вот что. Когда он был в Риме, он одновременно был аккредитован дипломатическим представителем Коста-Рики в Белграде, в Югославии. Тем временем отношения Москвы с Белградом резко обострились. Тита стал рассматриваться как агент империализма, такой-сякой, палач и убийца и прочее. И в КГБ, в НКВД тогда, в МВД, в МГБ, извините, разработали директиву, идею убийства.
Ну, идея Тита. Была Сталина.
Ну, идея была Сталина, но они знали.
Чем навязчивая идея.
Да, ему, это было в 1951 году. Угу. Начали разрабатывать. Единственный человек, который имел доступ к Тита, был Григулевич. К тому же он уже был участвовал в убийствах и в Испании, и в попытке убийства Троцкого Мексика.
Он был убийцей, да.
Что он был человек вполне подготовленный. Но когда ему послали, так сказать, предложение, как это можно сделать, он понял, что это опасно, если неосуществимо. Опасно вообще, политически опасно лично.
Но он согласился.
А он согласился. В этой книге написано, что согласился. А в другой печати в российской я читал, что он заколебался.
Ну,
так что я не знаю.
Но, Митрохин-то лучше знает.
Но Митрохин, видимо, лучше знает. Видимо, он согласился. Но он написал там, какая ситуация. Ситуация была, объективно говоря, сложная. И вот это сообщение о сложности ситуации легло на стол Сталина 2 марта 1953 года.
Первого здесь написано.
Нет, первого?
Второго он уже заболел.
А может быть, первого. Да. То есть, возможно, это сообщение было последнее, которое прочел Сталин.
Сталин перед смертью прочел, да. Просто. В 1953 году, в марте.
Да. И 5 марта он умер. И, естественно, тут же указание об убийстве Тита было отменено.
Угу.
И Григулевича отозвали не потому, что он был, так сказать, слишком много знал, как предполагалось, как я думал раньше, а из-за того, что Орлов начал выступать в журнале. В американской печати.
Орлов — это...
Перебежчик НКВД из Испании, который, конечно, знал Григулевича. Он начал в 1953 году выступать. И боялись, что он раскроет.
После смерти Сталина. Он до смерти Сталина молчал.
Но он выступал, он, кстати, не раскрыл Григулевича. Но Григулевича отозвали в 1953 году. Убрали из МГБ.
Самое интересное, что когда исчез Григулевич с женой, то Коста-Рика не могла понять, куда делся.
Да, куда делся ее?
Они просто испарились. Он и жена совершенно как испарились. И важный представитель, да.
Был посыл, нет посыла.
Да. Никаких следов. Совершенно точно. Ну,
и что с ним дальше было?
И он стал большим специалистом по Латинской Америке. Он был председателем профессор. Общества. Глава, он был глава этнографического института Академии наук.
Вот.
и глава общества дружбы с Кубой и с Гватемалой, что ли?
Дружбы, это, конечно, да. Дружбы.
Вот, и,
да, с Коста-Рикой не был?
С Коста-Рикой, не знаю, как его не
познали. С Коста-Рикой нельзя сказать. А, это же наш посол.
Так что были интересные страницы.
Талантливый человек.
Талантливый человек.
Ну да, но вы понимаете, это таланты извращены. Вот там есть такой другой человек, его фамилия на А, я все время
забываю.
Который на самом деле был просто профессиональным убийцей. Он был просто профессиональный убийца. И его это не настоящая фамилия.
Ну, хорошо.
Да, но тем не менее, надо все-таки знать. Его фамилия Абиате. Роланд Людвигович Абиате. Кличка Летчик. Вот. Да. Он расстрелял из автомата в Швейцарии Игнация Рейса, такого, которого нужно было убить. После этого этот Абиате выступал где хотите, он где-то выступал на каких-то там диспутах. Короче, он был деятель, а на самом деле был просто уголовный преступник и убийца. И таких в распоряжении КГБ, МГБ...
Здесь очень интересно для меня была сфера, это разработка всяких тайных ядов, рицин, там, убийство, о, да, Маркова, и всякие, это, как, да, как был убит Бандера, просто впрыскиванием газа.
Ну, это, да, история, но давно.
Это уже известно, а да, тут много новых. Например, некто Леонид Макаров, мы вместе работали в резидентуре в Копенгагене, потом он стал, да, послом в Осло. Ага. Не послом, извините, резидентом в Осло. Так вот, вот где-то, значит, в 78 году, оказывается, как выясняется, из архива, он докладывал лично Суслову, даже не Андропову, а Суслову, что он провел активное мероприятие, предотвратив присуждение Нобелевской премии мира Орлову, и в результате она досталась Садату и Менахему Бегину. Это результат активных мероприятий КГБ под его руководством.
Да.
Вот это был уровень работы КГБ в 70-х годах.
То есть это туфта чистейшего.
Туфтично, конечно. И таких делалось все больше и больше.
А эта же самая резидентура делала все, что могла, для того, чтобы предотвратить присуждение Нобелевской премии мира Сахарову.
Да.
Там был целый комплекс мероприятий. Ничего не получилось. Сахаров все-таки эта премия была присуждена.
Мероприятие просто недостаточно активное, видимо, было.
Ну... А, и вообще по диссидентам масса интересной информации. Например, Солженицын, когда выехал, когда его выслали из Советского Союза, у него было два главных советника и помощника, некто Голуб и Голубова, муж с женой, да, чехи, из чехословацкой, так сказать, эмиграции.
Они к нему явились с
цветами. Да, и помогали. Оказалось, нелегалы СТБ, то есть этого чехословацкого КГБ. С самого начала кадровые разведчики чехословацкой разведки.
Я вам честно скажу, листая страницу за страницей, где-то страниц через 300-400, я начал тихо наполняться гордостью за Отечество.
Нет.
Были промахи, но нет, размах операций...
Нет, размах, но никакой гордости за Отечество. Провалы миллиарды но рублей.
Он же явно
все летели
иронически.
Даже иронически.
Хорошо, мы пожелаем Василию Митрохину еще одного тома такой же толщины, и эта книга ляжет в основу работ многих историков будущего. До встречи в том же месте, в тот же час.